эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен харизме, слово, с которым жители России познакомились в начале 90-х годов, когда им сообщили, что у России очень харизматичные политики, лидеры вот раньше были скучные, тривиальные, а теперь будут веселые. И похоже, что слово «харизма», греческое, означающее «подарок», вычеркнуло другое слово, тоже греческое, «энергичный». Но, видимо, разница какая-то есть. Слово из Библии, слово из церковной традиции, очень древней, долгой. И в то же время слово, которое является камнем преткновения. Я думаю, что большинство камней преткновения – это именно слова. И сам Господь Иисус – слово. Потому что в современном мире быстрее всех набирает обороты, развивается, последовательно набирает движение харизматических христиан, харизматические протестанты. И это движение не пользуется хорошей репутацией. Ну, во-первых, у полицейских российских, у людей, которые составляют справочники всевозможных сект. Ну, туда столько попадает, что-нибудь в этом справочнике даже немножко стыдно. Но и у коллег по вероисповеданию, по протестантизму идут споры. И сегодня у нас в программе представитель, я бы сказал, двух неполярных, но, в общем, достаточно разных движений внутри российского протестантизма. Пастор и викарный теперь епископ Павел Бегичев, настоятель одной из московских евангелически-лютеранских общин во имя Воздвижения Креста Господня. И впервые на нашей программе Александр Владимирович Неретин, тоже пастор из церкви «Слово жизни», церкви евангельских христиан, церкви, которая была создана проповедником из Швеции, и по сей день там, насколько я понимаю, самый яркий, главный проповедник именно из Швеции. И он говорит по-русски, но все-таки я решил, что для программы, если можно, я попросил вот совсем русского человека, русскоговорящего. Но начать программу я бы тогда все-таки хотел с небольшого отрывка из выступления шведа Марти Ола из церкви «Слово жизни». Выступление в огромном, надо сказать, помещении. Это бывший дом культуры, как я понимаю, одного из московских заводов, недалеко от станции метро «Проспект Мира», на улице Павла Корчагина. Там всегда много народу. Я бывал дважды на вашем богослужении. Один раз меня пригласили просто вот на встречу поговорить о православии за чаем. Было очень душевно. Но вот как, собственно, происходит. Та реплика, которая сейчас пойдет в эфир, 2-3,5 минуты, это часть 50-минутного выступления.
What is it to be a human being?
Что значит быть человеком?
You know, survive.
Выживать.
Well, you know, to be a human being means I'm created in God's image.
Вы знаете, быть человеком – это значит, я создан по образу Божьему.
And the difference between me and a dog.
И разница между мною и собакой.
Amen. Except for the fur.
Ну, кроме как шерсти.
Amen. Is that I have a spirit.
Еще и в том, что у меня есть дух.
I'm a spiritual being.
У меня, я духовное существо.
God.
Бог.
Can move in me.
Может двигаться во мне.
God can speak to me.
Бог может говорить мне.
God can stir me.
Бог может поднимать меня.
Call me.
Звать меня.
Make me happy.
Радовать меня.
Make me cry.
Давать мне плакать.
I'm a spiritual being.
Я духовное существо.
And God wants me.
И Бог желает.
To live a spiritual life.
Чтобы я жил духовной жизнью.
When Jesus is asking Mark 12.
Когда Иисус спрашивает Марка 12.
And in verse, let me see now, in verse 28.
В 28 стихе.
Which is the first commandment of all?
Какая наибольшая из заповедей?
Jesus says in verse 30.
Иисус говорит в 30 стихе.
And you shall love the Lord your God.
И возлюби Господа Бога твоего.
With all your heart.
Всем сердцем твоим.
With all your soul.
И всею душою твоей.
With all your mind.
И всем разумением твоим.
And with all your strength.
И всею крепостью твоей.
This is the first commandment.
Вот первая заповедь.
And why is Jesus answering like this?
Почему Иисус отвечает таким образом?
Because the answer.
Потому что ответ.
The kind of the core of the answer is that greatest thing is to love God.
Как бы сердцевина ответа, величайшее любить Бога.
And that would be enough.
И это бы уже было достаточно.
That would kind of make the point.
Это уже бы донесло мысль.
Рамиль Кулеев.
Да.
What's the most important thing in life?
Что самое важное в жизни?
Ты можешь, да.
Любить Бога.
Любить Бога. Амен. But Jesus didn't only say that.
Но Иисус не только это сказал.
Love the Lord your God.
Он сказал любить Бога.
with all your heart.
Всем сердцем своим.
And then he continues.
И затем продолжает.
With all your soul.
Всей душой своей.
Says, we got the point, we got the point.
Да, мы поняли, поняли.
But he still continues.
И он продолжает.
With all your mind.
Всем разумением.
Okay.
Хорошо.
With all your strength.
Всей крепостью.
Jesus
Иисус
had more to say than just to love God.
Имел больше сказать, чем просто любить Бога.
Why does he answers that?
Почему он отвечает так?
He speaks of the riches.
Он говорит о богатстве.
The height and the depth and width of the spiritual life.
О высоте, глубине и широте духовной жизни.
It's not just a cognitive statement.
Это не просто такое когнитивное заявление.
It is all your soul.
Но всей душой.
Your emotions.
Эмоциями.
Your heart.
Сердце.
Your spirit.
Духом.
Your strength.
Силой.
Your body.
Телом.
To live a rich spiritual life.
Богатой духовной жизнью.
Where the love to God
любовью
is
Бога,
filling you,
когда она наполняет тебя,
seen in your life,
когда она видна в твоей жизни,
it shines in your eyes,
она сияет в твоих глазах,
to love the Lord your
любить
God.
Господа
You're
Бога.
A human being.
Ты человек.
You're a spiritual creation.
Ты духовное творение.
And you can love like this.
И ты можешь любить
I'm
так.
A, my dog can also love.
Моя собака тоже может любить.
Really.
На самом
Sometimes
деле.
When I come home in the evenings, I think my dog's gonna die of happiness when I enter the door.
Иногда, когда я скажу по вечерам домой, я думаю, моя собачка умрет от счастья, когда она видит меня.
Because she goes crazy.
Потому что она как ненормальная
really
ведет себя.
Crazy.
По-настоящему такая.
But she's just a dog.
Но это лишь собака.
I'm a human being.
А я человек.
I have the ability
у меня есть способность
to love
любить
passionate,
страстно
fervently,
горячо
to love with a hot heart,
любить горячим сердцем
to love in a way
любить так
that everybody sees,
чтобы все видели
there is something with this Matsula,
да, есть что-то в этом Мацуле
there is something about him,
есть что-то в нем
he's alive,
он живой
he, his heart is full of love
его сердце полно любви
for his Lord.
К его Господу.
Amen.
Вот проповедь глав старшего пастора Церкви Слова Жизни. И я могу сказать, как комментируют подобные выступления. Это еще не самая горячая проповедь из харизматических, которые можно встретить в интернете. И многие русские проповедники значительно более горячо проповедуют, но стиль вот этот. Кстати, наш гость Александр Владимирович Нелитин проповедует в той же церкви, на той же трибуне, значительно спокойнее, примерно на 0,73. А православные комментарии, многочисленные, на Ютьюбе под этим такие, что это очередное собрание зомбопроповедников педалируют эмоции для того, чтобы выманить деньги из кармана. Что скажете, Александр Владимирович?
Ну, сталкиваться с обвинениями не впервой. Дело в том, что если из любви убрать эмоции, что останется в сухом остатке? Поэтому мы воспринимаем христианство как отражение всей целостности человека. И человеку свойственны эмоции. И если Иисус говорит о любви, кстати, комментируя то, что говорит старший пастор, Иисус говорит о любви к Богу, к ближнему. Довольно трудно представить себе любовь к жене, например. Если говорить о ближнем, кто может быть ближе жены. Очень трудно представить себе любовь к жене без эмоций. Точно так же, как и к Богу. Поэтому, если упрек в эмоциональности, безусловно, мы не верим, что любовь выражается исключительно в эмоциях. Это не наше убеждение. Но христианская жизнь и жизнь как таковая, безусловно, должна быть окрашена эмоциями. И чрезмерно спокойное христианство, мне кажется, люди немножечко уже от него устали.
Слово «чрезмерно» можно раскрыть?
Можно, безусловно. Я думаю, что жизнь очень разнообразна. Есть разные моменты. Есть время тишины. Есть время спокойствия. Кстати, это один из таких устоявшихся стереотипов, что мы только кричим, харизматы. Или что мы только громкие, только прыгаем и только танцуем. Я думаю, это стереотип, который еще предстоит изменить. Мы знаем время тишины. Мы знаем время предстояния пред Богом. В покое, в ожидании. Это нам абсолютно знакомо, это часть нашего богослужения. Однако мы не стесняемся своих эмоций. Мы не стесняемся выражать свою любовь к Богу открыто, громко, если в этом есть необходимость. Но мы стараемся избегать любых клише, что только громко или только тихо. Как актуально в данный момент, так мы и стараемся проявить себя.
Спасибо. Слово отцу Павлу. Владыки Павла, я уж не знаю.
А что можно сказать, отче Якове?
То есть вы целиком согласны?
В общем, да.
То есть вы произносите свои проповеди иначе исключительно из-за телесной комплекции?
Нет, я думаю, что есть разница в темпераментах. Ну, кстати, я бы поспорил с тем, что... Ну, тут, видите, я как преподаватель гомилетики со стажем.
Я для радиослушателей даю справку. Гомилетика – греческое слово, на русский переводится как «искусство проповеди».
Да, да. Вот, я вижу, и я, естественно, преподаю в межконфессиональных учебных заведениях, я вижу, что молодые харизматы, они всегда хотят несколько вот подражать своим лидерам и, совершенно игнорируя свой личный психотип, пытаются воспроизвести тот эмоциональный накал, к которому они привыкли. Иногда это получается, в лучшем случае, забавно. Иногда это дает пищу для, может быть, аргументированной какой-то критики. Мне кажется, что поскольку темперамент у всех разный, то, ну, проповеднический стиль, стиль ораторский, ну, это тоже такая индивидуальная вещь. И мы бы, наверное, ошиблись, если бы веяние Духа Святого, скажем так, объясняли исключительно при помощи, ну, каких-то эмоциональных состояний, да, то есть...
Согласен.
Это, ну, поэтому это всего лишь небольшая ремарка, и я не думаю, что мы тут будем спорить, мы, скорее всего,
Я для того здесь и сижу. В современной Европе большинство политических лидеров люди не то что спокойные, а люди до тошнотворности безэмоциональные, люди двумерные. То есть какие-то эмоции худо-бедно появляются только у крайне правых или у крайне левых, которые знают, что они в парламент не пройдут, и они себе позволяют. Но посмотрим мы на немецкую госпожу президента, рейхсканцлера, на рейхсканцлерин, на французского премьера. В Швеции что сейчас?
Отец Яков, вы даже не представляете, Швеция, наверное, побьет все остальные европейские страны по спокойствию. Это нордическая страна.
То есть был один единственный эмоциональный человек, и он поехал в Россию.
Нет, не один единственный, но христианство, я верю, что-то делает с человеком.
Ну, Ульф Экман тоже же швед.
Безусловно.
Их было двое.
Вы знаете, больше всего меня удивило то, что в парламенте Швеции, значит, на трибуне есть специальные ручки, за которые человек обязан держаться, выступающий, дабы не жестикулировать чрезмерно. Потому что любая жестикуляция является проявлением излишних эмоций и будет восприниматься, ну, если уж не политкорректно, то, по крайней мере, вызывающе. Так что явление, феноменальное слово жизни в шведской культуре, и иначе его объяснить как действительно вмешательством, наверное, Святого Духа и дарами какими-то, наверное, трудно.
Многочисленно в Швеции слово жизни?
Для Швеции, для довольно светского общества, каким Швеция является, несмотря на то, что там довольно большую роль играет лютеранская церковь, она государственная, тем не менее, мы видим, что атеизм тоже набирает большие обороты, или светскость, такая вот, либеральные всякие взгляды, то для Швеции, как свободная церковь, насчитывающая порядка 3,5 тысячи прихожан каждое воскресенье, я думаю, это большая община.
3,5 – это примерно...
Это большая.
Но и в вашей Московской, вот на Павла Корчагина улице, тоже, наверное, около 3 тысяч.
Больше.
Больше?
Больше. На пасхальное богослужение у нас было около 5 тысяч человек.
На пасхальное богослужение это не в счет.
Да. Ну, хорошо.
Но там действительно огромный зал.
Да.
Хорошо. Но... А вы в курсе гомилетики учите жестикуляции?
Ну, конечно. Некоторые проповедники путают смирение с неподвижностью. Это совершенно другая крайность. И выглядят за кафедрой как пингвины. А еще если особенно...
Я попрошу наших православных пингвинов не употреблять в качестве негативных примеров.
Почему? Это не относится только к православным. Я бы, наверное...
Да-да. Но я как человек... с баптистским бэкграундом, могу сказать, что если еще особенно тут есть треугольник чистой совести, так называемый, потому что многие баптистские проповедники принципиально не носят галстуки, потому что это украшение. Но это скорее было давно, сейчас уже все поменялось.
То есть галстук – это тщеславие?
Галстук – это украшение.
А украшение – это тщеславие. Чем плохо украшение?
Ну, украшение – это, на самом деле, это как бы слишком тонко. Аргумента про то, что это украшение, достаточно.
Ух ты.
И дальше никто уже не рассуждал. Ну, конечно, это уже отходит постепенно в область преданий. Но было еще объяснение, что стрелка галстука указывает в ад.
Александр Владимирович, вы поэтому без галстука?
Нет, я не придерживаюсь этой точки зрения. Я просто чувствую себя комфортнее без галстука.
Хорошо, тогда я человек вот православный, хотя по своему невежеству, я с удовольствием послушал, что оказывается в Священном Писании, такие высокие слова про любовь, вот, всем сердцем, всей душою. Но вот у вас, по-моему, там эмоций слова нету.
Всей душою.
И что?
Ну, разве не подразумевает душа эмоциональность?
А разве подразумевает?
Ну, в нашем понимании подразумевает, не обязывает, но может включать. Потому что проявление любви может быть разным. Прежде всего, я верю, что любовь проявляется в поступках. Христос так возлюбил этот мир, что отдал себя,
так,
чтобы всякий верующий в него не погиб. Поэтому, прежде всего, измеряется любовь делом, поступком, конкретным шагом по отношению к человеку, словом, которое мы говорим. Но без эмоций, согласитесь, это какая-то пресная любовь.
Не заключает ли ваше рассуждение в себе некоего богохульства? Не прямо нибудь сказано. Потому что все-таки Бог есть любовь. Какие у него чувства?
Я верю, самые теплые к человеку.
Это вы все-таки хотите напроситься на статью о богохульстве? Самые теплые?
Опять же, в каком состоянии и к какому человеку? К падшему в грех, к невозрожденному, к непризвавшему имя Господа, к активному богоборцу.
К нему теплые?
Нет.
А.
К нему, я верю, безусловно, есть и гнев. Писание говорит, что открывается гнев Божий на всякую неправду. Послание Римлянам. То есть гнев – это ведь тоже эмоция. Согласитесь, отец
Яков. На неправду, а не на человека.
На человека, который отстаивает неправду в том числе. Потому что в таком случае это как действует объединенно.
Отец Павел, как в богословии
говорит? Ну, нечестивый и любящего насилие ненавидит душа моя, например. Ну, да. Нет.
Есть такое жуткое, но милое греческое слово антропоморфизм. Приписывание Богу черт человека.
Ну, безусловно. Безусловно, есть. Но
другого способа объяснить.
Просто по-другому, да. Мы испытываем, когда мы говорим о Боге, мы все испытываем лингвистическое удушье, потому что невозможно описать.
Нет, это вы испытываете лингвистическое удушье, а вот пастор Мартиола не испытывает, а даже подпрыгивает на сцене. Я представил себе патриарха Кирилла подпрыгивающим на сцене.
Тут скорее...
Или вас.
Ну да, меня тяжело представить. Ну, надо сказать, что я умею разговаривать в таком стиле. Как оратору-профессионалу нужно уметь разговаривать в любом стиле. Когда я проповедую в харизматических собраниях... Вот, кстати, когда ты у них проповедуешь, ты заряжаешься эмоциями от зала. В харизматических кругах среди проповедников существует такой полусекретный термин «раскачать зал на мини-аллилуйя». Это очень легко.
Это так, Александр Владимирович?
Да, да.
Я не знаю.
Это на самом деле, чем аудитории больше, тем ниже порог критического восприятия, тем легче она поддается на некие эмоциональные, ну, такие посылы, которые дает оратор, тем проще оратору заразиться этим настроением. И оратор очень часто, кстати, начинает нести, он утрачивает, ну, некий контроль над тем, что он говорит, ну, будучи охвачен вот некими чувствами, эмоциями и так далее. И, на мой взгляд, это не всегда хорошо. Хорошо, когда оратор сердцем чист, скажем так, да, но... Как говорится, духи пророческие, они должны быть послушны пророкам.
Согласен.
Да, и вот здесь...
Вы как-то как про собак рассуждаете, да, про харизму.
Ну, это мы... Кто мы? Кто мы? Апостол Павел сказал, что мы можем здесь возразить.
А что значит послушны?
Послушные, подконтрольные. Здесь... Более уместно, на мой взгляд, такие повеления, как бодрствовать, нужно трезвиться. И одна из проблем, кстати, вот, ну, я знаю, что у других конфессий есть другие проблемы, но одна из проблем харизматического, гомилетического подхода, это, кстати, вот видно было сейчас на примере, что проповедь крайне мало апеллирует к разуму и содержит крайне мало аргументации. В основном вся проповедь, она такая, несколько лозунгов, декларативная, она на разные лады объясняет одну и ту же нехитрую мысль при помощи разных способов, вот такого разъяснения, одновременно призывая. Условно говоря, если обычный коммуникативный процесс строится на объяснении, аргументации и каком-то выводе, то здесь, как правило, объяснение и аргументация сильно схлопываются, и сразу обращается оратор к так называемой второй сигнальной системе, то есть как бы сразу призывая к некоему действию.
То есть к собачьему в человеке.
Да, ну, пожалуйста, не сочтите это за оскорбление.
Нет, я использую метафору.
Да. То есть вот, но это одна из вот отличительных черт вот именно харизматического типа проповедования. Она иногда работает очень хорошо, ну, особенно когда слушателям не надо слишком рефлексировать, но просто этой методой слишком злоупотребляли люди, далекие от высоких нравственных идеалов. Ей злоупотребляют политики на митингах, этой манерой злоупотребляют военачальники, когда нужно сделать так, чтобы нерассуждающая толпа пошла что-то завоевывать, Карфаген какой-нибудь, разрушать его, да, там и так далее. И вот здесь, может быть, не обязательно бывает, но может быть то, что апостол Павел тот же называет ревностью не по рассуждению. Когда человек понимает, как он должен себя вести, но не понимает, зачем, и не совсем понимает, что является объектом его вот, вот, его вот этих чувств. Кроме того, есть одна такая интересная вещь. Я несколько раз принимал с удовольствием и с благодарностью принимал приглашение проповедовать на харизматических собраниях. После этих собраний всегда к тебе, как к человеку, к оратору, выстраивается толпа страждущих, людей, на которых, кажется, ничего не действует, людей с неразрешимыми проблемами. В их глазах читается смертельная тоска. Наши вот не помогают, но, может, этот толстый приехал, что-нибудь, может, он тоже умное скажет и поможет нам. И ты понимаешь, что сказать-то людям нечего. Они привыкли получать как некий такой укол, вот такую дозу эмоциональной подпитки, которая некоторое время их держит в некоем обезболенном, анестезированном таком состоянии. Но когда настоящее действие Духа Святого подменяется, не всегда, я далек от мысли, что это всегда, но нередко бывает так, что настоящее действие Духа Святого подменяется лишь эмоциональной вот этой оболочкой, на мой взгляд, происходит профанация той самой харизмы, о которой мы читаем в Новом Завете. Когда Господь Иисус, не прибегая к экзальтированным, там, многолюдным вот этим ораторским приемчикам, наоборот, брал больного, уводил его в стороночку, тихонечко делал брение и сплюновение, мазал глазоньки и говорил: иди, только никому не рассказывай, а то чуть расскажешь не то что-нибудь, там, ну, условно говоря, ты же не понимаешь суть это пока еще. Поэтому исцелился тихонечко, ну иди, и слава Господу. И объяснял ученикам наедине то, что не могли постичь они, когда находились в массе, когда были, может быть, воодушевлены чем-то. Вот здесь веяние Духа Святого легко своим вентилятором заменить. И я вот этого очень боюсь.
Ну, мне, во-первых, кажется, немного ли мы рассуждаем по поводу обертки. Скажем, для меня то, как подается проповедь, безусловно, кстати, хочу сказать, что я разделяю все опасения и согласен, что такие злоупотребления есть. Кстати, не только у нас.
Да, конечно.
Я думаю, что злоупотребить...
Эти нападки я отвергаю решительно.
Да.
Так.
Вот. Но, тем не менее, в других сферах, скажем так. Вот. Но мне кажется, что... Да. Мне кажется, что, скажем... Это очень сильно зависит от личности, это очень сильно зависит от ситуации, от послания. И это все равно суть, это, что это обертка, это то, как подается послание. Я думаю, гораздо важнее сосредоточиться на том, что же внутри обертки. То есть о чем непосредственно говорящий говорит.
Вот вы сейчас рассуждаете как такой нормальный среднеевропеец, который потому и с недоверием относится к харизматичным политикам, типа Мари Ле Пен или какого-нибудь сербского фашиста, которые горячо говорят, вот понаехали, взрывают, мужики, сплотимся. Вот, и все-таки голосуют за скучную, серую, классную даму, за безликого французского премьера или за скучного итальянского после яркого Берлускони, потому что все-таки яркая обертка, ну, как вот мины омерзительные, которые сейчас в миллионах штук разбросаны и по Афганистану, и по Донецку, и по Ирану, против детей. Они же яркие. Ребенок тянется маленький за яркой какой-то штучкой, у него взрывается и отлетает кисть. И вот яркая проповедь.
Противоречия я не вижу. Я не думаю, что, по крайней мере, наше восприятие таково, что Господь недвижим страхом. Господь недвижим страхом, как бы чего ни вышло. Как бы они ни злоупотребили этим, как бы что-то плохого из этого ни вышло. Я думаю и верю, что Господь скорее позитивно настроен. Если мы уходим с тропы, с серединной тропы, если мы уходим в крайности, используя эмоции, ну, опять же, движение Святого Духа совершенно не обязательно сопровождается эмоциями. Я бы скорее на плоды обратил внимание, прежде всего, а не на сопровождающие это явление эмоции.
А сколько лет вашей церкви в Москве?
В Москве нашей церкви 22 года.
А в Швеции?
В Швеции 32.
Вы понимаете, потому что, конечно, были когда-то и мы рысаками, и вы отцы тоже. И, конечно, одно дело, когда любви исполнилось 4 месяца, и ты целуешься на Красной площади, и тебе наплевать на все, что вокруг происходит, а год 76-й. Вот. Но было бы странно так же вести себя в 2016-м.
Отец Яков, а как насчет слов Христа о первой любви Ефесской церкви?
Вот это вредная протестантская манера. Чуть что, сразу ссылаться на Евангелие. Отец Павел?
Что?
Как насчет
парировать?
Ну, конечно.
Я думаю, что любовь-то, она как раз никуда не девается. Первая любовь, наверное, Господь упрекает Ефесскую церковь не в том, что как-то, знаете, ребята, не вижу уж эмоционального накала того, вот, который был. Они оставили первую любовь, потому что превратились из людей, которые понимали, ради кого они все делают, побеждают лукавых делателей, борются с грехами и так далее, они превратились в формальных, они формализовали свое христианство. Но здесь ведь опять мы пытаемся защитить то, что в защите не нуждается. Ну, вот, ну, там, либо эмоциональность. И совершенно зря бы, ну, мы бы сталкивались вот здесь, там, ну, борясь, там, вот они за эмоцию, а я вроде бы как против, и мы сейчас вот подеремся эмоционально очень, и зритель тоже получит какую-то эмоцию.
Ну, я вам скажу, отец Павел, когда вы описывали, вот анализировали проповедь Мартилау, я вспомнил проповедь отца Александра Меня. В отличие от проповеди, скажем, митрополита Антония Блума, это проповеди хирурга, это проповеди человека, который... Ну, хирург, боец французского сопротивления, тоже опыт, который не располагает к эмоциональности, мягко говоря. Лежит себе человек в траве и лежит. Вот, опыт британского джентльмена, тоже, скажем прямо, налагающий уж такие ограничения на выражение эмоций, что дальше некуда. И вот у владыки Антония Блума проповеди... Кстати, Блум шведская фамилия, он происходит от шведских дворян. Размышляющие с аргументацией, с контраргументацией, вдумчивый. У отца Александра Меня скорее харизматичные. Без каких бы то ни было аргументов, но голос.
Ну, тут такая штука. Я вот своим студентам в гомилитических классах всегда объясняю. Не пытайтесь подражать гениям. Вот гениев вообще мало, вот в том числе и от проповеди. В том числе вот отец Александр, наверное, можно Чарльза Спержена, к сожалению, не сохранилось видеозаписи его проповеди, но его живой голос слышен вот прям, как он говорил. Вот взять простой пример. Был такой джазовый трубач Дизи Гиллеспи. Человек, ну, его легко узнать по загнутому вверх раз трубу и по огромным щекам, которые выполняли у него функцию диафрагмы. Гиллеспи гений. Учиться у него играть на трубе – преступление. Если ребенку сказать «играй, как Дизи Гиллеспи», любого ребенка угробишь. Он не будет играть, он надорвет себе мышцы внутренние, он испортит себе амбушюр и так далее. Невозможно у гения учиться, гению подражать, вызвать смех всех, кто вокруг тебя, значит. Вот это харизма, которая не нуждается в том, чтобы ее кто-то учил и читал ей лекции по гомилетике.
Александр Владимирович, вы знаете, что у вас легкий иностранный акцент, как у пастора Марти?
Дело в том, что я очень долго был переводчиком. Возможно, это наложило свой отпечаток, да.
Вы понимаете? А почему вы Мацоло Марти называете все
время? Мациоло.
Мацоло.
Мацоло, да. Пишется по-русски вот...
Ну, пишется через О, да.
Мац-Оло, двойное имя.
Мацоло. Но Матвей ведь, видимо, в оригинале.
Мац, да, Матвей.
Матвей. Потому что, видите, добро бы это только на вас наложило отпечаток. У меня ощущение, что это наложило отпечаток на все харизматическое движение. Читаю ли я текст или смотрю ли я проповедь. Акцент. Я не говорю, что это плохо, но это странно.
Знаменитая халилюя вот это вот.
Да. Чем знаменитая?
Ну, потому, ну, то есть все русские харизматические проповедники слово «аллилуйя» произносят исключительно как «халилюя», то есть вот на американский манер.
Я думаю, что как бы не без издержек. Вот, не без издержек. Мы получили Евангелие оттуда. Мы приняли благую весть от этих людей, которые пришли как миссионеры. Они были теми духовными наставниками, которые нас поднимали и во многом продолжают поднимать. Общение с ними, безусловно, отложило огромный отпечаток на нас. И, ну, если мы подчерпнули несколько таких поверхностных штрихов от них, чисто человеческих, не духовных, это никакое отношение к христианству не имеет. Ни к плодам духа, ни к
чему. Я не возражаю.
Я понимаю.
В церковном словаре как минимум 30% слова иностранные начинают от древнешумерского «аллилуйя», собственно.
Наверное, я скажу, что в русском контексте, в российской действительности, наверное, это минус, я соглашусь. И мой акцент, и какие-то следы.
А эмоциональность?
Эмоциональность, ну, я бы не сказал, что россиянам чужда эмоциональность. Вы знаете, широта души русской или российской, скажем так, известна всем.
Широта российской души сильно преувеличена.
Радость или улыбки, конечно, вы не так часто встретите. И это, наверное, что-то, над чем нам надо еще поработать. Может быть, это не в культуре нашей, я не знаю. Но, тем не менее, я думаю, что это как раз то, что изменилось, когда я встретился со Христом.
Хорошо. А может тогда вам один и тот же вопрос? Насколько различаются аудитории? Можно ли сказать, что происходит, как в эксперименте великого физика и, кстати, горячего христианина Максвелла, происходит разделение? У него был мысленный эксперимент по термодинамике, что в приборе сидит некоторый демон Максвелла, и холодные, медленно движущиеся атомы задерживает, а быстро движущиеся атомы в соседний отсек. Можно ли сказать, что вот у вас в церкви лютеранской такой, лютеранская...
Не, ну у нас есть харизматические общины в лютеранстве. Это такая...
Но это именно община, то есть происходит деление людей по психотипам.
Отчасти, наверное, можно так сказать. Хотя среди прихожан харизматических церквей немало людей, которые в обычной жизни эмоционально такие флегматичные, может быть, да, просто они редко становятся лидерами, что называется, да, и редко выходят на сцену. Они тихонечко себе в зале. Я знаю пару человек таких, то есть абсолютно флегматичных людей, но они харизматичные.
Вот Александр Владимирович, я прошу прощения, что я прямо в присутствии по сравнению... Можно я буду говорить отец Матвей?
Пожалуйста. Он будет даже рад.
Да, хорошо. Вот, все-таки скорее флегматик. Там сангвиник, это флегматик. Угу. У вас вот среди этих 3-4 тысяч человек, вы бы как оценили? Вот все четыре темперамента представлены?
Абсолютно. Вы знаете, как мы решаем этот вопрос в нашей общине? У нас есть утреннее богослужение, воскресенье. Мы делаем его спокойным. Мы делаем его почти камерным, я бы даже сказал. Вот.
Утреннее это сколько? 6 утра?
Нет, в 10 утра.
Но это уже...
Да, это уже почти обеднее, я понимаю.
Нет, это именно обеднее. Утреннее это 7.
Ну...
Хорошо,
да. Тем не менее, для нас это утреннее богослужение, мы его делаем.
Мы по благодати живем, протестанты.
Да,
напоминаем, да. Вот, и потом у нас есть 13:30, дневное богослужение, оно более, скажем так, погромче, скажем так. И есть молодежное в 5, которое совсем громкое, и оно совершенно в другом антураже даже происходит.
Я у вас был однажды, несколько лет назад, в 13:30, я едва не оглох. Надо сказать, что вот на этом выступе...
Говорите, в 10 утра? Вам будете наслаждаться.
В 10 утра я занят.
Спокойно. На
свое время.
Да, я понимаю. Ну, как-нибудь.
Но вот в этом ролике, в других, которые я посмотрел, совсем не то музыкальное сопровождение, которое видел я. Там, тут гитара, какие-то струнные, и все. Когда был я, там были ударные, все было очень громко. Было довольно странно видеть среднюю московскую пенсионерку, которая радостно... Я даже удивился, потому что, в общем, пенсионерка лет 70, и она подпрыгивает.
Отплясывает, да, и аплодирует. И, это вот, ну, тут как, срабатывает эффект общества, ну, вот тут так себя ведут. Всегда заражаешь. Есть люди более восприимчивые.
Хотите, я бедную вещь скажу, Александр Владимирович?
Пожалуйста.
Вспомнили сеансы Кашпировского.
Ну да. И ассоциации
индукция
есть.
У вас бывает? Вы это понимаете, осознаете, отслеживаете, принимаете меры против или используете?
Ну, я думаю, что христианское богослужение в корне отличается. Если Христос в центре, если Христос прославляется, если Его имя призывается, я думаю, что это в корне отличается от любой встречи любого экстрасенса, в том числе Кашпировского. Христос заповедал, где двое или трое соберутся в мое имя, там я посреди них. И несмотря на то, что наша оболочка непривычна для восприятия, опять же, некоторых людей, в то же время современные люди, и если мы зададим вопрос, например, а как проходило богослужение в ранней церкви?
Проходил... Я как историк скажу, мы
да.
не знаем.
Мы не знаем, какие песни они пели, как Христос одевался, как Он говорил, как Он себя вел. Наверное, естественно для них. Естественно для окружающей Его аудитории.
Хорошо, можно я как историк дам справку? Для слушателей вы, это, конечно, это знаете. Потому что праздник Пятидесятницы, который совершается на 50-й день после Пасхи. 50-й, потому что 7 раз по 7 дней – это крайне священный срок. И поэтому... Вот 50-й день. В христианской традиции это стал день сошествия Святого Духа, когда апостолы были в храме Соломона и в этот момент молились вместе, и вдруг что-то радикально меняется. Вот сейчас они молились Богу, и тут на них сходит Дух Святой, словно огненные языки их охватили. Реакция окружающих довольно странная. Они говорят, что те, видимо, пьяные. То есть напились сладкого вина. В быту евреи той эпохи, как и греки, и римляне, обычно пили довольно сильно разбавленное вино. Тем более, что оно было очень смолистое и в этом смысле невкусное. И уж голову сильно не шибало. То есть это воспринимается как безобразное поведение. Я боюсь, что многие православные, посмотрев этот ролик и не осознавая, что они тем самым бичуют, в общем-то, первых христианских
поведений. Вы буквально взяли слова из моих уст. Я как раз хотел сослаться на это место Писания. Почему слышавшие и видевшие ранних христиан непосредственно в день Пятидесятницы отреагировали таким образом, сравнив их поведение с поведением пьяных людей? Но минимум меня это наводит на мысль на то, что их поведение было... несколько отличающимся от благообразного.
Они шатались, наверное, да. Как все пьяные.
Наверное, они были чуть громче, чем обычно.
Безусловно.
Вот, минимум. Наверное, они как-то вели себя, как, что могло быть расценено немного вызывающе.
Ну, они говорили на непонятном языке.
Они говорили на непонятном языке. И вообще их поведение трудно вписывалось в рациональное... какой-то ящик. Вот как рационально бы человек вел себя. Поэтому... В принципе, не стоит удивляться, что люди, переживающие исполнение Святым Духом, и здесь, пожалуйста, я хочу сделать ремарку, что ни в коем случае это нельзя, не всякое странное поведение обозначает быть исполненным Святым Духом. Однако быть исполненным Святым Духом может иногда приводить к тому, что человек эмоционален, то, что он ведет себя не так, как если бы... То есть определенная эмоциональная составляющая все-таки есть, и она не обязательно. В конце концов, кто сотворил эмоции?
Сатана?
Откуда они появились? Да, я не думаю. Я не думаю. Я склоняюсь, что все-таки это часть первичного творения до грехопадения, до всех этих извращений.
Но вы знаете, когда вот отец Матвей говорил, что вот собака, она бросается мне навстречу, у меня грешным делом, думаю, что не у меня одного, вот была полная убежденность, что он дальше скажет, ну мы же не собаки, мы не должны вилять хвостиком и бросаться Богу навстречу и подпрыгивать.
Вот вы как знаток, и даже два знатока присутствуют, вы вспомните сейчас, как на иврите будет поклонение, одно из значений этого слова.
Отец Павел скажет.
Да. Ну нет, давайте я воздержусь.
Да. Дело в том, что одно из значений этого слова значит падать ниц, а другое значение...
Это вы какое слово-то имеете?
Вызывать восхищение и...
Я только по-гречески помню,
да, проскинесис. Я, к сожалению, не могу воспроизвести его сейчас.
То есть вы просите...
Как оно звучит.
Ну, вот я тоже.
Но мы можем специалисты. Я понимаю, что это не богословский слово.
В одном из выступлений отца Матвея там был такой эпизод, где он говорит, что Господь требует простереться перед ним. И переводчик переводит на русский «простереться», вот, и мать смотрит на переводчика и говорит «простереться».
И он простирается.
Переводчик становится на колени. Вот третий раз «простереться», и переводчик ложится на манер католической молитвы, потому что в православии это не принято, ложится, действительно, простираясь, раскинув руки. В такой позе из православных святых, насколько я знаю, молился только святой Дмитрий Ростовский, но он с Украины, и там, конечно, католические влияние. Традиции сильные. Но православные апологеты, борцы с харизматами, они скажут, что этот акцент на эмоционализме отравил католичество. Вот святая Тереза, вся такая взвинченная. Он отравил протестантизм, и теперь они пытаются отравить русскую душу.
Эмоциональность может отравить, если в центре не Христос. Если она уводит от истины. Если люди начинают искать эмоции ради эмоций. Но если люди ищут Христа, если люди ищут Дух Святой. Во-первых, все эмоции должны быть профильтрованы. Скажем так. И все равно здравость господствует. И есть эмоции здравые, есть эмоции нездравые. Радость – это здравость. Когда человек радуется. И довольно трудно описать радость, которую никто не видит. Очень трудно ее пережить или даже как-то характеризовать, которая совершенно никоим образом не отражается ни внешне, ни на лице, ни в словах, ни в действиях, ни в чем. Настолько глубокая, что ее даже не видно. Мне трудно такую радость представить.
Ну, вот у меня всегда вызывали вопросы, ну, такое чисто эмоциональное тоже, кстати,
отторжение. Я не говорю, что ее нет. Я просто говорю, что мне трудно ее представить.
Ну, вот ролики, да, то есть, когда, ну, их много сейчас на Ютубе с представителями Торонского благословения, речников, так называемых.
Кстати, насчет Торонто. Безусловно, там есть много... странности.
То есть, когда
мы не прям все...
Для слушателей, секундочку, я все-таки клянусь, потому что у вас начался такой междусобойчик, я для слушателей поясню. Церковь Лозы Виноградной, по-моему, так это стоит переводить, в Торонто вызвала большую полемику внутри протестантского мира в начале 90-х, если я не ошибаюсь, потому что там во время вот подобных же богослужений доходило до катание по полу, мяуканье, гавканье и так далее.
Да, да. Ну, или сейчас очень модно среди молодежи, по-моему, Краудер его фамилия, это так называемая, ну, это духовная наркомания, когда он, значит, относится к духу, к святому. Ну, то есть они все как один ссылаются на вторую главу Деяний апостолов. Чем необычнее мы себя ведем, тем больше у нас Духа Святого, ребята. Поэтому давайте и Иегова Хуана, значит, это, ну, по аналогии с марихуаной, давайте курить Духа Святого, значит, давайте забьем косяк из Слова Божьего. И вот это вот, как у Алисы в «Стране чудес», все чудесати и чудесати. И впору иногда это вспомнить Пушкина, там чудеса, там леший бродит. И вот... Потому что вот кажется, что вот сейчас уже забродит леший прямо вот посреди Кеннета, прямо вот из-за спины Кеннета Хейгена выглянет где-то там, да? И это, конечно, когда ты читаешь, это, конечно, совершенно никак не похоже, ну, лично для меня. Возможно, я какой-нибудь фарисей, да, сын фарисея, хотя...
Чего же вы отца-то так оскорбляете?
Это цитата, апостол Павел так говорил, да, но никак не вяжется с тем, что я читаю в Евангелии. Радость, да, согласен. Иногда, ну, какая-то, даже, может быть, некое экзальтированное проявление радости, но это всегда... Но это всегда нечто необычное. То есть я не могу все время ходить в таком состоянии.
Если абсолютно
я,
согласен.
Если я все время буду в таком состоянии ходить. И более того, если я буду говорить о том, что Только, ну, вот это состояние и показывает то, что я исполнен Духом Святым. Но, на мой взгляд, это как раз совсем не то, о чем мы все говорим, проповедуем и о чем написано в Евангелии.
Совершенно верно. Слово Божье должно быть тем критерием, который
определяет. Как отделить? Почему, скажем так, виляние хвостом и такое собачье поведение – это еще хорошо, а катание по полу – это уже плохо?
Я где в Библии хотел про то и про другое? Да. Проповедь, да. Пастора Матфея, как вы сказали, Одесса Яков. Так вот, дело в том, что этот пример с собакой был приведен несколько с другой идеей, скажем. Идея была не в том, что мы должны так же вилять. Идея была в том, что если животное способно выразить радость, когда видит своего хозяина, почему человек, когда Господь говорит о любви к нему, не может проявить эту радость, потому что он наш господин и он наш хозяин? Конечно, может. Значит ли это, что каждый раз я должен вести себя как-то неадекватно, встречаясь с Господом в молитве, в поклонении, в литургии, так или иначе? Конечно же, нет. Но это говорит о том, что в моей жизни с Богом повседневной есть место свободе выражения эмоций.
Это звучит чудно, но хорошо, в порядке такого покаяния я скажу, что, конечно, индукция имеет место и во время православного богослужения, во время любого собрания. И это не так плохо. Вот мы, трое собранных во имя Спасителя, тоже, надеюсь, как-то индуцируем друг друга. И это хорошо, потому что иначе мы деиндуцируем, тогда рознь утверждается. Мы стремимся к некоторой синтонности, созвучию. Да, все правильно. И для этого человек идет в церковь, чтобы добрать там то, что в повседневной жизни отбирается ссорами, карьеризмом, рабочими какими-то конфликтами. И вот здесь вот мы делаем себе оазис, как космодром Байконур, встречаемся, все чудно, прекрасно, правильно. Тем не менее, 50 минут на сцене. Я могу назвать харизматического православного проповедника такого типа, он хорошо известен. Отец Дмитрий Смирнов. Некоторые его проповеди идут полтора часа, во время них шутки, анекдоты, то, что вообще, я думаю, в курсах гомилетики православной запрещено просто напрочь, категорически. Это вот на Западе проповедник должен начать речь с шутки. У нас это немыслимо. Отец Дмитрий Смирнов может себе позволить, и многотысячная аудитория, у него довольно большой храм, специально за этим приходит. Но я подозреваю, что у большинства православных священников Москвы, ну, большинство не знает, что такое имеет место быть, а иначе бы сказали, что нет, это не наш стиль. И я думаю, вот почему. Равняться на слабейшего. Как вот в политике европейской опять. Равняться на самого зажатого. Равняться на человека, у которого страдание иссушило душу. Равняться на того, кто чем-то ожесточен. Как в Америке. Все вроде бы улыбаются. Вот. Но один раз я встретил продавщицу билетов. Ну, принято там переброситься пары слов. И она вдруг какая-то мрачная. Вот. И тут выяснилось, что у нее вчера ребенка хоронили. Но бывает же. И вот в церкви. Если я буду всем радостно улыбаться, я улыбнусь тому, у кого сегодня венчание, я улыбнусь у тому, у кого сегодня ребенок родился, я радостно улыбнусь у тому, у кого 5 минут позвонили, сказали, что мама умерла, я лучше буду все-таки все время пониже.
Ну, я сказал о проявлении радости в жизни с Богом.
Но богослужение – это очень специфическая жизнь с Богом.
Безусловно, безусловно.
4000 человек, у всех разные импульсы. А в среднем температура по палате 35,5, не 36,6.
Что уксус на рану, что снимающий одежду в холодный день, то поющий песни печальному сердцу, говорит Соломон. Это из притчи.
Я решил, что это песня горевать. Это точно Соломон.
Да. Это Соломон, да. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Вот это очень интересно. Это уже Иаков из Нового Завета. Вот нужно такие вещи действительно разделять.
А как разделишь богослужение совместное?
Да, ну, я скажу так, что у харизматов совсем не обязательно. Все богослужения на одной ноте проходят. У нас есть больше, чем только одна скорость в коробке передач.
Но вот. Во время вот этого одного богослужения заведомо дана нота си-мажор.
Да. Вот конкретно. Я думаю, что тоже зависит от того, что... Ну, во-первых, я думаю, что отец Павел согласится со мной, что протестанты верят, что во время проповеди Господь обращается к аудитории. По крайней мере, проповедь содержит определенное послание от Господа. Понятно, что это ни в коем случае не сравнимо со Словом Божьим.
А если это не веселые послания? Голод в Антиохии.
Вот. Но дело в том, что каждый человек может вынести что-то, что ему нужно. Проповедь многогранна. И несмотря на то, что она может содержать радостное послание, а почему мы думаем, что печальному человеку не нужно услышать о надежде и о том, что с Богом все равно есть выход?
Согласен.
Даже из безвыходного.
Согласен. И тогда я скажу, и именно тут нужно взять минор, потому что пришел человек, у которого там брат погиб, человек с войны пришел, человек разорился. И поэтому мы должны равняться на тех, у кого трагическая ситуация. Ему прежде всего помочь. И заметим, если уж говорить о Библии, что ведь именно апостол Павел с годами стал говорить, что пророчества упразднятся, дар языков – это чудненько. Но главное, чтобы люди понимали. А что главное, чтобы понимали? Страдания другого. И вот страдания другого вот не на ноте си.
Опять же, могу согласиться с тем, что есть опасность выхолащивания служения и превращения его в поверхностность, в шоу даже, безусловно. Опасность такая есть. И мы должны бодрствовать над этим.
Ну, как тут вот пободрствуешь?
Вы готовы себя проводить, поскольку время осталось всего ничего?
Но думаю, что если мы будем всегда брать минор, мы будем попадать.
А не надо минор. Есть такое понятие, как пентатоника. Она и к мажору, и к минору подходит.
Так, попроще.
Значит, литургия – это пентатоника. Вот у православных она чуть-чуть подревнее, у нас она несколько реформированная. Но скелет все тот же. Когда... Личность, во-первых, в литургии устраняется личность проповедника, дает, ну, текст один и тот же, да, дается место Духу Святому действовать, а не личности человека. И вот тут, а с другой стороны, бывают же такие вещи, ну, вот я эмоционально не готов. Я помню, на одном харизматическом богослужении проповедник попросил возложить руки соседу на горло. И вот когда вся паства, значит, потянулась, иногда хочется убежать. Когда в богослужении есть возможность спрятаться, остаться один на один с Богом, мне кажется, это очень ценно.
Я совершенно не думаю, что в результате нашей программы харизматы изменят свои богослужения или литургии. Мне просто очень хочется, чтобы расширился горизонт от местечковости и кружковщины. Христианское сознание вобрало в себя весь опыт Церкви Христовой, который все-таки стоит на словах Спасителя о богослужении. Делайте это воспоминание обо мне. Это сказано еще до Голгофы. Но это сказано вот на тонкой грани между воскрешением Лазаря, воскресением своим, между радостью и горем. И вот на этой грани, как на гребне волны, призваны христиане нести свидетельство о воскресении, которое куплено дорогой, кровавой ценой, о воскресении радости через горе. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную харизме, дарам Святого Духа, как они реализуются в жизни христиан, в которой участвовали пастор харизматической церкви Александр Неретин и пастор лютеранской церкви Павел Бегичев. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Это же какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
С 26 июня «Радио «Свобода» уходит с коротких волн. Круглосуточно передачи русской службы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте свобода.орг. С полуночи и до 6 часов утра и с 9 до 10 часов вечера по московскому времени наши программы транслируются и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».